говорит Радио Свобода.
В Москве 21 час. У микрофона Аркадий Полищук. Сразу после новостей программа «Поверх барьеров».
Радио «Свобода». Новости.
В начале о главных новостях. В гараже одного из зданий Палаты представителей США раздались выстрелы. Ведется расследование. Нурпаши Кулаев будет этапирован в специальную тюрьму для пожизненного заключения. В России досрочно прекращены полномочия трех членов Совета Федерации. В Вашингтоне полиция расследует сообщение о выстрелах в гараже одного из зданий Палаты представителей Конгресса США. Обо всех известных на данное время подробностях сообщает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Алан Давыдов.
Как сообщают представители полицейского подразделения по охране Капитолия, в 10:30 утра поступил сигнал о выстрелах, прозвучавших в подземном гараже Рейбурнхауса, одного из зданий Конгресса США, в котором находятся офисы членов Палаты представителей. Представитель полиции Капитолия по связям с общественностью Кимберли Шнайдер сказала, что в результате никто не был убит или ранен. Она добавила, что пока нет сведений о том, что кто-либо из подозреваемых задержан. Также пока не поступало подтверждений о физических следах якобы произведенных выстрелов. Во время этого события в Капитолии проходило заседание Сенатского комитета по разведке. Ведущий заседание Питер Хектор прервал заседание, чтобы распорядиться о закрытии дверей. Доступ в здание Конгресса был перекрыт в течение часа. Сейчас доступ в Капитолий возобновлен. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку зарплаты. Упрощена процедура начала забастовки трудовых коллективов. Решение о ее проведении будет считаться принятым, если за него проголосует большинство членов коллектива, а не две трети, как сейчас. Кроме того, в Трудовом кодексе понятие «организация» заменено на понятие «работодатель». Это позволит распространить нормы трудового законодательства на работодателей, не являющихся юридическими лицами. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода» Дзераса Бязрова.
Кулаев был признан виновным по 8 статьям Уголовного кодекса, в том числе захват заложников, терроризм, убийство, покушение на убийство, хранение, приобретение оружия, убийство и посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Обвинение требовало для подсудимого высшей меры наказания. Суд признал подсудимого заслуживающим высшей меры наказания, ну, то есть смертной казни. Однако, учитывая, что на территории России действует мораторий на смертную казнь, Кулаеву было назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы. Когда судья обратился к подсудимому с вопросом, ясен ли ему приговор, Кулаев сказал, что все это сказки придуманы, и таким образом подтвердив, что он не признает свою вину, то есть Кулаев изначально не признавал свою вину, так, в принципе, все и осталось.
Это была наш корреспондент Дзераса Бязрова. В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Сайджахона Зайнабеддинова. Как сообщила нашему радио мать Ильхома Зайнабеддинова, его арестовали в понедельник. В чем обвиняют ее сына, она не знает. По данным независимого веб-сайта Fergana.ru, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. Сайджахон Зайнабеддинов возглавлял правозащитную организацию «Апелляция». Его посадили в тюрьму после того, как он сообщил о жестоком подавлении выступлений в Андижане в мае прошлого года. Украина и Грузия могут лишиться экономических привилегий в отношениях с Россией, если выйдут из Содружества независимых государств, заявил в пятницу спикер Верхней палаты российского парламента Сергей Миронов. Он, однако, не уточнил, о чем именно идет речь. Миронов отметил также, что Россия не будет оказывать социальную помощь гражданам стран, вышедших из СНГ.
Радио «Свобода». Новости.
Правительство палестинской автономии во главе с Хамас приказало военизированным отрядам группировки прекратить патрулирование улиц в Газе. Решение принято после столкновения этих сил с активистами военного крыла движения «Фатх», которое возглавляет президент автономии Махмуд Аббас. В результате стычек обе стороны понесли потери. В Багдаде проводит переговоры иранская правительственная делегация. Министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки заявил.
После создания постоянного правительства в Ираке я прибыл сюда с официальным визитом. Вместе со мной в делегацию Ирана входят министры и члены парламента. Мы здесь, чтобы выразить радость за наших иракских братьев и пожелать успеха правительству национального единства в Ираке.
Матаки отклонил предложение США провести прямые переговоры между двумя странами по Ираку. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. На севере Ирака в городе Киркук при взрыве бомбы убит полицейский. Одной из главных ошибок военной операции в Ираке стала та, что привела к скандалу вокруг тюрьмы Абу-Грайб, заявил президент США Джордж Буш. Одновременно Буш вновь подчеркнул, что свержение режима Саддама Хусейна было абсолютно оправдано.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу-Грайб. Мы вынуждены расплачиваться за эту ошибку уже долгое время. Однако, в отличие от того, что творилось в этой тюрьме при режиме Саддама Хусейна, в данном случае люди, виновные в издевательствах над заключенными, получили по заслугам. Их судили, и они наказаны.
Сказал Джордж Буш на пресс-конференции в Вашингтоне после переговоров с премьер-министром Великобритании Тони Блэром. Папа Бенедикт XVI отслужил мессу на площади Юзефа Пилсудского в Варшаве, где были и паломники из России. Обращаясь к сотням тысяч верующих на польском языке, он сказал:
«Дорогие братья и сестры во Христе, вместе с вами я хочу воспеть святое провидение, благодаря которому я оказался здесь в качестве паломника. Именно такими словами 27 лет тому назад мой великий предшественник Папа Иоанн Павел II начал свою проповедь здесь, в Варшаве. Я воспользовался этими словами и благодарю Господа за то, что Он даровал мне возможность прийти сюда, на эту историческую площадь».
Вы можете прочесть наши новости на сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев. Поверх барьеров.
То, что происходило в Чечне, такое ощущение было, что люди находятся у себя в республике, но это была чужая страна. И такое ощущение было, что ты стоишь как надмогильный памятник и смотришь, что происходит в этой стране. Вот вчера такой близкой и родной, а сейчас неузнаваемый взрывами бомб, стрельбой.
Воспоминания о Первой Чеченской войне во второй части «Поверх барьеров». Начнем же с другой темы. Кажется, о профессии звукооператора знают все. Но есть еще одна кинопрофессия, о которой почти никогда ничего не говорят. Звукооформитель. Это они, звукооформители, руками могут имитировать лошадиный галоп или звук огня. Союзники звукооформителей – современные композиторы. Они тоже способны слышать шум как художественный материал, как музыку. Передача, которую подготовила Тамара Ленкова, называется «Шум в кино, шум в музыке».
Если задуматься, все музыкальные инструменты, чьим голосам человек сегодня с таким удовольствием внимает, вышли из грубого шума, скрипа или стука. Однако в первоначальном своем виде эти звуки скорее раздражают, чем радуют. В лучшем случае их не замечаешь. И вместе с тем отсутствие каких-либо шумов означает то же, что и отсутствие тени. Неправдоподобность происходящего.
Попрошу всех наполнить бокалы. Позвольте.
Прозвучал фрагмент из мультипликационного фильма «Банкет» Гарри Бардина. В этом фильме отсутствуют сами персонажи, зато звучат их голоса и передвигаемые ими предметы. Я попросила Гарри рассказать, как придумывается звуковая дорожка для таких фильмов.
Я занимаюсь ручным производством. У меня исключен компьютер, у меня только для бухгалтерии. А вообще все при помощи палки-веревки. Вот мы фильм сделали «Чуча 2». Придумать, вот она делает волшебный жест, надо будет, ну, как-то, хрустальный звон. Мы долго искали хрустальный звон. Мы испробовали разные бокалы, пока нашли тот, который нас устроил. Волшебство. Вот она поворачивает палец, и что-то происходит. И вот этот вот хрустальный звон, он дает ощущение сказочности. Замечательная придумка, например, звукорежиссер Владимир Виноградов, с которым я уже работаю пятую картину, он по музыке, а пишутся шумы. И вдруг он придумывает замечательную придумку. Там в фильме тонет пиратский корабль. Он на музыке тонет, но хорошо подложить еще какой-то шум. И вдруг Володя предлагает замечательную придумку. Так как это плохой корабль, значит, ассоциативно должна быть связана, что потонул, и слава богу. Он придумал замечательный звук. Звук спускаемой воды в унитазе. И когда пиратский корабль идет на дно с этим звуком, смешно. Смешно и неожиданно. Ну, фильм «Банкет», например, но это предметные звуки. Там людей нет, и есть только движение предметов, и это должно быть очень точно и узнаваемо.
Удивительно, но натуральные шумы, записанные на пленку, нередко утрачивают свою выразительность, линяют до неузнаваемости, поэтому нередко их приходится имитировать в студии звукового озвучения, которая раньше называлась просто «Шумовой кабинет Мосфильма». Я спросила у Аллы Мейчик, звукооформителя этой студии, кого или что труднее всего озвучивать.
Мы всегда говорим, труднее всего озвучивать детей, пьяных и мультики. У всех одна и та же причина – непредсказуемость движений. В них очень трудно технически попасть. Плюс у детей еще и скорость. Когда они пулей катятся с лестницы, ты должен каждую ножку попасть. И при этом сохранить его характер, его состояние. То он бежит маме жаловаться, что ему дали по затылку, то он бежит радостно сообщить, что он поймал бабочку. Все по-разному надо сделать. Это надо войти в его шкуру, надо в его или в ее, надо ощутить себя. И я при всех своих нынешних данных все равно могу быть маленьким ребенком или козой, или форточкой и так далее. Работа самая разнообразная, от огромных тяжестей до невероятно тонких и легких вещей. Но можете вообразить, если в одной картине, предположим, с каким-то тяжелым железом, а в следующей картине я танцую кан-кан только за тараканов. До смешного. Мне, вот единственным, по-моему, человеку пригодит, мне нужен маникюр. Я подушечками пальцев лучше чувствую какие-то тонкие фактуры. Вот, в частности, латы, вот рыцари у нас. Ведь актеры снимаются в облегченном, как правило, материале. Вот сейчас еще из более легкого металла делают вот кольчуги. Наша-то задача создать звуком, что это действительно тяжелая кольчуга, что это действительно тяжелые латы, и что это действительно тяжелые мечи, а не титановые, которыми они сражаются. В этом случае нам приходится и каждый жест озвучивать, кольчуга же, она вся хрустит при движении. Значит, все это надо придумывать, из чего это делать. Иногда это бывает настолько из неожиданных и смешных вещей, что если кто-то со стороны посмотрит, ну, странно. У нас изумительные два страшных, вы видели, шкафа. Они так поют. И когда вы сразу всеми дверцами найдете что-то для каждой конкретной ситуации, для каждого конкретного, а еще для какого-нибудь там для мачты выделить что-то одно, целую симфонию можно сыграть. Предположим, это крадется любовник в калитку. И войдет бандюк. Сейчас попробуем бандюка впустить. У нас были случаи, когда мы, озвучивая лошадей, оставались совершенно без рук, потому что одному звукооператору нужно, чтобы это так звучало. Другой. А один звукооператор сказал, нет, недостаточно тяжести, и мы эти наши сооружения, которыми мы работаем, они достаточно легкие, ими удобно легко работать. Мы их утяжеляли, набив какой-то мокрой землей, глиной. Они были неимоверно тяжелые, и делать бешеный галоп руками. Это просто физически было очень тяжело.
Обычно звукооформители не раскрывают своих секретов, но есть такие простые вещи, как, скажем, звук огня, который имитируется при помощи старого веника и носового платка.
Это может быть огромное пламя, причем так, поскольку мы поблизости от дворцов переворотов, то там у нас в одном месте факела, в другом месте у нас масляные светильники, в третьем месте у нас костер. Это совершенно разные огни. Масляные светильники там потрескивают какое-то масло и так далее. А лампада это мягкая очень, это скорее в основном вот такое вот трепишное. А вот свечи церковные, они могут быть либо вот этим. Но чаще всего мы все-таки действительно зажигаем церковные свечи. Но с ними тоже надо уметь работать. Их не надо просто так зажечь, они не будут слушаться. Но есть какие-то свои пристрастия. Я, например, как ни странно, люблю возиться в грязи. В прямом смысле. Не в том смысле, что это грязь с какими-то неприятными вещами. А там есть свои секреты. Но вот мне нравится, что из этой вязкой массы могли бы обратить внимание на то, что она очень выразительна по звуку. А есть один звук, который я ищу всю жизнь, найти его не могу по-настоящему, качественно. Мы его делаем, но мне не нравится. Косьба свежей травы. 1000 составляющих перепробовали. Все поблизости, все неплохо. Вот, вот для меня эта загадка осталась навсегда. Есть еще одна загадка. 50-градусный мороз, шаги на шпильках. Любая женщина помнит, когда ходили зимой на шпильках, как снег не только свистит, вот, не только хрустит, но еще звенит, когда впивается каблучок, она звенит, он разрезает. Я постоянно задумываюсь над одной сценой. Это военно-полевой роман, который заканчивается его счастливым освобождением от этого чувства, когда он понял, что у нее все благополучно, что он свободен от этой любви. И он бежит по улице и бьет ногой по водостокам, и ну, то, за что его арестуют. Сыпется лед и все такое. Изумительная по звуку сцена. Я каждый раз аплодирую звукооператору. И вот не знаю, звукооператор или только... Или еще и шумовикам, то есть звукооформителям. Потому что я до сих пор не знаю, это озвученная сцена или смонтированная и синхронно. Я просто низко кланяюсь за эту сцену всякий раз именно за шумовой эффект. Потому что там же ни реплик, ни музыки, ничего нет. Все на шумах. И она изумительно выразительна, потому что сначала одна капелька т-т-т-т-т проскочила, да? Потом больше, и потом это симфония.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леденковой «Шум в кино. Шум в музыке».
Так или иначе, но получается, что в основе музыкальных произведений лежат первозвуки, стуки и шумы. Недаром инструменты называют смычковыми, ударными. Неудивительно, что некоторые композиторы обращаются напрямую к первоисточнику, используя бытовые, не музыкальные в прямом смысле предметы. Рассказывает композитор Александр Бакши.
Тишина – это начало звука, или то, что приходит после звука. Как мы ощущаем тишину, да? Что-то перестает звучать, или что-то вот-вот зазвучит. Вдруг вот перестали шуршать машины. Мы зашли в эту студию, здесь совсем тихо, здесь трудно говорить. Вы знаете, я очень хорошо помню свое детство, и самое главное впечатление, вот я лежу в кровати, где-то далеко играет армянская свадьба. Знаете, что такое зурна? Я жил в Сухуми, маленький городочек южный. А армянская свадьба могла играться там вообще в другом конце города. Но зурна такой визгливый инструмент, страшно. Его слышно там по всему миру. Из детства еще я помню ощущение вот этого полифонически звучащего мира, что в том месте, как раз скажем, где играет зурна, совершенно в другом месте проходит поезд, а в третьем месте какие-то соседи там переругиваются, вот буквально рядом под окном, что-то там какие-то дела разбирают. И одновременно я слышу и то, и другое, и третье, и четвертое. А я как бы нахожусь совсем в другой точке, где вообще ничего нет. И я один. Вот я все это слышу. Но меня это не касается как бы. И это жизнь, которая проходит мимо меня. Я искал какую-то другую форму существования в музыке. И самой музыки, естественно. И пришел к идее вот такого театра звука, в котором нет гениальных исполнителей и гениальных композиторов. В принципе, не может быть. Исполнитель – это такое звучащее тело. Тело звучит, и это уже есть процесс музицирования. Бетховен написал просто для скрипки, а я пишу для конкретного скрипача. И мне важно все в этом человеке. И то, как он интонирует на скрипке, и как он шуршит нотами, и как он ходит, и как он покашливает. Я все это ввожу в партитуру. Партитура поэтому состоит из звуков, которые принято считать музыкальными, и из звуков, которые принято считать шумовыми. И это существует на равных. Интонация сама по себе, это ведь не только то, что можно сыграть или спеть. Мы общаемся с помощью интонации, ежесекундно постукивая, не знаю, по столу, или шурша, или покашливая, или почесываясь, там, я не знаю, на нервной почве и так далее. Все равно это интонация, мы себя проявляем через звук, и вот этот вот способ проявления себя через звук для меня крайне важен в любом виде. В «Полифонии мира», например, вот последний звук у меня долго не складывался, уже все было написано, уже вот должны начаться репетиции. И я не понимаю, чем мы закончим это сочинение, какой это должен быть звук. И вдруг, я не знаю почему, я налил в бокал воды, в обычный бокал воды. И знаете, этот обычный такой простой прием, когда мокрым пальцем водишь по краю бокала. Там немножко было воды налито, и его можно было наклонять влево-вправо, этот бокал, и он стал плакать. Не просто ровный звук издавать, а такой глиссандо, такой... То ли журавли курлычат, то ли что-то какое-то странное. И я понял, что если сделать это не двум, скажем, а 10 человек, то это будет просто совершенно непонятный какой-то далекий журавлиный клёкот. И вот этим звуком, собственно, мистерия и заканчивается. Все, кто не играют в этот момент на своих инструментах, берут в руки бокалы, которые я купил в магазине IKEA. Они очень хорошо звучат, такие большие бокалы для красного вина. Они зачерпывают понемножечку водички и вот так вот по нему водят мокрым пальцем.
Небесная тень.
Есть звуки, которые меня волнуют. Например, вот дети во дворе катаются на железных качелях. И меня этот звук преследует. Вот эти вот как птица поет. Мне нравится там шум какого-то вот мотора. Раньше старые грузовики издавали какой-то странный шум. Мотор давал странный ритм. Не ритмичный. Не на 4/4 какие-нибудь там или 3/4, а какой-то такой странный ритм, которого даже я записать долгое время не мог. Какая-то аритмичная вроде структура, полутанцевальная, полу какая-то джазовая. Я не пойму, что это такое. Нет, этот мир широк, просто мы его не слышим или не замечаем. Или замечаем как грязь. Вот именно грязь, которая нам мешает.
У микрофона композитор Александр Бакши.
У меня есть такая пьеса, называется «Концерт Шостаковича для скрипки с оркестром». Ну, такая модель как бы музыки Шостаковича. На сцене стоит скрипач, и в отдалении от него оркестр, и между ними возникает такой трагический диалог. Оркестр такой плачущий весь, надрывный, а у того такая энергетика истерическая, как у Шостаковича обычно бывает. Такой конфликт, значит, плачущего оркестра, истерической скрипки. Вот они развиваются, и вдруг в самой мощной кульминации, откуда-то прямо над головами слушателя, и они этого не видят, человек бьет молотком по деревянному ящику. Полное впечатление, что то ли расстрел, то ли вообще в крышку гроба гвозди забивают, непонятно что, но очень громко. К сожалению, в записи это вообще не передаваемо, ну просто громко и скучно, как будто где-то стройка. Но образ Шостаковича вот в музыке, мне кажется, на этом и замешан. Он всегда писал о том конфликте, который он не мог высказать прямо, который подразумевался где-то там. И все знали, о чем речь, там, все понимали, приходили на его симфонии, как читали запрещенные книги. Ну, вы же понимаете, о чем речь идет, да, на самом деле. Обычно после концерта, значит, Гидеона Кремера очень часто вызывают на бис, много хлопают, там 5-6 раз он выходит кланяться.
Композитор Александр Бакши.
Я говорю, эту пьесу нужно играть после того, как ты закончил концерт. То есть такая бесовка. Вот как бы концерт кончился, ты пошел, поклонился 10-й раз, и свет в зале начинает загораться, а на сцене гаснуть, и оркестр остается в тени. И ты выходишь на сцену с сотовым телефоном. Публика, она растеряна, потому что вроде солист на сцене, но свет зажегся. Можно уходить или сидеть, непонятно, да? И вот он начинает набирать номер телефона. А в оркестре вдруг возникает звук, свободно, и никто не берет трубку. И он набирает другой номер. И вот оркестр начинает постепенно играть то, что он при этом чувствует. Он звонит по разным номерам, везде свободно, и нигде не берут трубку. И совершенно вот это чувство одиночества, это пьеса на самом деле про одиночество. То есть, понимаете, когда вот такой успех, вот все с ума сходят, зал, 2000 человек, браво. А он, по сути дела, абсолютно одинокий человек, у которого никого нет. Это то одиночество в толпе, в котором такой большой музыкант как бы проводит свою жизнь на самом деле. Об этом никто не думает. Он дома, квартира, он живет в самолете, он сегодня здесь, завтра там, у него нет близких. И с этими близкими, если они есть, он общается вот по телефону, а в этот момент вот их нет дома. Не до него, у них своя жизнь, у его друзей, там, подруг и так далее. И этот контраст после концерта мне был очень важен. Короче говоря, когда он, конечно, первый раз это сыграл в Японии, он пишет, слушай, японцы косели. То есть для них это такой, совершенно, хохма, представьте, с телефоном, как? Меня это жутко раздражало. Он говорит, я стараюсь это переломить. И он старается быть предельно серьезным. А воспринимает очень хорошо, очень, так сказать, замечательно, но как такую вот остренькую приправу к классическому репертуару. Что-то такое современное, что-то такое вот смешное, забавное. Естественно, меня это бесит.
Слушали передачу Тамары Ляренковой «Шум в кино. Шум в музыке». Мы продолжим после короткого объявления и сводки новостей.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы. Смертный приговор Нурпаши Кулаеву. Стала ли ближе правда о Беслане? Тему обсуждаем с Иваном Егоровым, специальным корреспондентом Третьего канала, военным корреспондентом издания «Газета» на время событий Беслана. Ждем ваших вопросов с 23 часов. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21 час 30 минут. В Вашингтоне полиция расследует сообщение о выстреле в гараже одного из зданий Палаты представителей США. Здание, в котором находятся кабинеты многих конгрессменов, оцеплено. Сообщение о пострадавших не поступало. Участник захвата школы в Беслане Нурпаши Кулаев приговорен к смертной казни, замененной пожизненным заключением. Верховный суд Северной Осетии признал Кулаева виновным по всем предъявленным ему статьям, в том числе бандитизм, захват заложников и убийство. Кулаев своей вины не признал. В результате терактов в Беслане в сентябре 2004 года погиб 331 человек, большинство из них – дети. Госдума приняла во втором чтении поправки в Трудовой кодекс России. Предусматривается, в частности, введение санкций против работодателей за задержку заработной платы. Упрощены правила проведения забастовки трудовых коллективов. Россия окажет Таджикистану помощь в подготовке специалистов и техническом оснащении пограничных войск в целях укрепления южных границ СНГ. Об этом договорились на встрече в Сочи президенты двух стран Владимир Путин и Эмомали Рахмонов. В Узбекистане задержан сын находящегося в тюрьме правозащитника Сайджахона Зайнабеддинова. По данным независимого веб-сайта Фергана.ру, Ильхом задержан за то, что вошел в контакт с соратниками отца, чтобы продолжать его дело. Россия поставит Ирану 29 ракетных комплексов ПВО «Тор-М1», заявил в пятницу в Петербурге министр обороны Сергей Иванов. На востоке Багдада по меньшей мере 8 человек погибли и более 30 были ранены в результате взрыва на городском рынке. В афганской провинции Газни при нападении талибов погиб полицейский, убиты 10 нападавших. Ранее правозащитники заявили, что жертвой воздушного удара стали 34 жителя деревни Азиз.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Продолжаем передачу. Воспоминания о русском детстве в турецком городе Карсе. Вспоминают выходцы из семьи потомственных военных Нил и Василиса Денисенко. Карс – город на северо-востоке Турции с глубокими русскими и армянскими корнями. В разные времена входил в состав Российской империи и Армении. В 1916 году в Карсе жило более 200 тысяч русских. Окончательно город стал турецким в 1921 году. Тогда же большинство русских покинуло Карс. Василиса и Нил Денисенко рассказывают о 60-х годах минувшего века. Нилу за 40, Василисе за 50. Сейчас брат и сестра живут в Стамбуле. Нил занимается продажей недвижимости. Василиса возглавляет общество помощи бедным при русской церкви. Ее называют «Стамбульской матерью милосердия». Возможно, их воспоминания – единственные устные мемуары о русском детстве в Карсе. Записи Елены Солнцевой.
В Карсе жили, все детство там прошло, молодость там прошла. На востоке Турции, на границе Армении, Карс. После революции наши не вернулись, остались там. Прадедушка Иван Иванович Денисенко, он солдатом был, последнее его рабочее место в Карсе было. Он там в отставку вышел, себе дом построил и там остался. Сыновья его были полковниками, генералами.
Они про коммунизм жить не хотели. Они не мечтали, что поехать в Россию? Куда поехать в Россию? Не было места. Наши из Харькова половина, половина из Киева. А они считали, что как много русских тогда были, они как будто жили в России. Дома русские были.
Прадедушка, его похоронили около церкви. Его не успели донести до могилки, когда турки уже заходили в Карс. Его только до церкви донесли, то там похоронили.
Турки, когда в Карс зашли, наши рассказывали, они пекли пирожки, все не заходили все в дома, они их угощали. Они смотрели, там есть кто-нибудь опасный, нету. И уходили. Никого не, из наших не пристрелили. Турки с русскими никакой проблем не имели в то время. Сколько бы они ни воевали в истории, в то время был, когда Абдул-Меджид, последний султан, падиша с Николаем, неплохо дружил. Потом тоже революция и в России, и в Турции, Ататюрк с Лениным тоже хорошо дружил.
Дедушка рассказывал, что это на почте решение пришло, что все войска пускай выходят из Карса. И они постепенно уходили. Когда турки пришли, вообще русские отошли. Там войны не было. Между Османской империей и Россией было это соглашение, что Карс вернули туркам. Папа зубным врачом был, дома хозяйка была, мама лицей окончила. Мама по-английски знала, папа тоже по-английски знал, по-русски знали. Дома почти что по-русски разговаривали.
Папа, когда заходили домой, он заставлял нам по-русски. Я пришел по-турецки разговаривать. А между собой они, когда такие секреты были, о нас, конечно, и чтобы мы не понимали, по-английски разговаривали, я помню. Мама хорошая была ученица, первая была в классе даже. Ну, она в турецкой школе училась. И мама, и папа, и, конечно, мы тоже.
Как будто замкнуто жили. Своя община была. Церкви не было у нас. Дядя Вова был, папин двоюродный брат Владимир Янченков. Он нас хоронил. До этого его мама молилась, хоронила.
А еще были другие русские, которые не наши родственники. С ними, к сожалению, мы только собирались на похороны. Были пожилые люди, и в год два или трех из них умирали, и нас водили туда на похороны. Гроб стоял открытый, покойник лежал в гробу. Я только это помню. До утра, конечно, у нас такая обычая, ждали, молились перед покойником. Когда дедушка мой умер, дедушка Ваня, который был полковник, мне было 5 лет. Дедушка всех нас любил, но его любимый внучок был Сеня. Я помню, в гробу он лежал. Я первый раз видел, когда папа и мама вместе плакали. А мы, дети, конечно, опять все были 10 штук, и в саду, помню, в сентябре был, тот день именины мои. Мы бесились в саду, не понимали, дедушка там в гробу лежит, папа, мама плачет. Но потом, когда уже подросли, мы начали понимать, что такое смерть. Дети любят, когда вся семья вместе. Не понимали они, что происходит. И дети все приходили, ровесники их не. Это было время, чтобы они собрались. Видишь, что все вместе, и они веселились, не понимали.
В детстве мы у бабушки собирались, на Пасху до утра молились, потом разговлялись.
Я помню, я маленький был, вот так уже Дед Мороз придет на Рождество, надо ложиться, чтобы подарки принес. А бедная мама там еще в кухне возилась с этими печеньями, с разными обедами. Вот курица жареная, вареная была, и гусь, и индюк обязательно у нас. Солонина была, язык был. Мама оладьи делала, мама хворост делала на Рождество. Мама пряники умела делать. Она до утра работала, так любила работать. Почки мама пекла вкусные. Такие почки с луком вкусные делала, что никто до сих пор не умеет так вкусно почки варить.
Почки обычно и мозговой салат на именины делают. Из говядины почки 4-5 раза нужно было отварить, пока моча совсем уйдет. Потом мелко-мелко нарезать. Много лука, там 2-3 луковицы, томатную пасту. А в конце, когда уже совсем сваренное, добавлял сливки.
Все дети, маленькие малыши, собирались так 15-10 штук и по домам ходили и сею-эю посевали, с Новым годом поздравляли, открывая пятачки, доставать пятачки.
Мы на Рождество по Христе Божие читали и нам деньги давали.
С ним по звездам сужащие, и звезда учахуйся, и тебе кланяется солнце правды, и тебе будет с востока. Господи, слава тебе. Вот это мы, вот дети, это мы пели. Да, подарки, орешки, шоколад.
Мы на Пасху Пасхи делали. У нас хорошая русская печка была настоящая. Там очень высокие Пасхи были у нас.
У нас даже конкуренция были между Пасхами. Для меня мамины Пасхи самые вкусные были. 70 сантиметров была высоты. Я помню, на втором этаже мы жили, а печка была внизу. Когда поднималось тесто, чтобы она не упала, не села, потихоньку, на тыпочке мы спускали ее. Пасхи, может быть, 10 форм или 15 разных размеров.
Пасха, у нас 150 яиц делали, 3 килограмм сахара, а пару делали сперва, там молоко и хмель, настоящий хмель был. Сельчане приносили, продавали нам. Эту опару ставили на дрожжи, сами варили. Потом на другой день вот желток с сахаром растирали. Очень долго яйца растирать я всегда помогала.
Представляете себе 150 яиц и желток? Из 3 килограмм сахара, 5-6 килограмм муки, это все надо месить. Это простой кастрюль или где-нибудь не смоешь, что месить это. Деревянная хорошая карета была для теста. Только Пасху это делали. Потом убирали ее до следующего года. Всю ночь они месили, а потом форму ставили, до утра поднималось тесто. А утром форма уже поднялась, ее на тыпочках несли в печку, ставили, чтобы она не села. Дядя Вася, помню, он дрова жег, а потом они как потухнут, мерили градус. Когда готово, уже потихоньку ставили эти формы в печку и пекли.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Русское детство» в турецком городе Карсе. Вспоминают Василиса и Нил Денисенко.
Мы вовремя садились на стол, все одновременно садились. Это определенный час еды было у нас. Мы обычно в обед ели, а вечером уже как бы чай пили. Старались все вместе вставать.
У нас много часто борщ варили, мама. Ну, как я в России видел, у нас там не было же в кассе свининое мясо. У нас только от говядины, с говядиной варили. Борщ, ёчу вкусного.
Конечно, сидели за столом, пока не закончим. Не разрешалось нам вставать. Пока не закончим тарелку, это для нас мучение было. Это у нас не было, но у других семьи, у дяди Вови, они всегда молились, когда садились за стол. У бабушки молились, когда садились за стол. А у нас, не знаю, как-то не принято было. Папа не очень такой набожный был.
именины важны были, чем день рождения. Но обязательно приглашены были все родственники. Все, конечно, обязательно покупали подарки. Детям, конечно, игрушки покупали. Все помню, но дядя Вася тогда с Стамбула вернулся и такой простой автомат принес. Так нажимаешь, и голос стоит. Почему-то я это не могу забыть. Родственники собирались, конечно, все были русские. Взрослые, конечно, потихоньку пили. Наши алкоголь не было никогда. У нас только, когда собирались на день рождения, именинные на праздники. 70-сантилитровая водка, если будет за столом. 5-6 мужчин одну бутылку еле-еле всю ночь пили. Много у нас не пили. Только разговляться по рюмку водки и все. Дети сразу поездят, баловаться, в другую комнату ходили, а оставались пожилые, начинали спорить про политику.
Старые книги были, сказки бабушка читала, толстая старая русская книга была, почти что все мы сказки знали тогда. Запомнилась вот «Колобок», «Золотая рыбка».
Ну, конечно, «Колобок», дедушка и бабушка сидели. Они там лепешки сделали какой-то колобок, и около окна положили, а она покатилась на улицу, закатилась в лес, ее искали, мышка за мышку, это не путаю мышку. 40 лет прошло, ради бога, я все забыл.
Дядя Вова с нами занимался по-русски. Владимир Михайлович Янченков, папин двоюродный брат. Когда революция начала, он кадетом был. Школа у него в Сибири была. Он целую Сибирь прошел и вернулся в Харьков домой. Ему 10 лет было. Вот он заставлял нам изучать стихотворение. Лермонтова изучали, Пушкина изучали. Он нам грамматику.
У дяди Вовы были разные классы. Конечно, мы в Карте, когда жили, там русской школы не было. А наши родители хотели, чтобы мы знали по-русски. А дядя Вова был волонтер. Он человек такой добрый, хороший был. Весь день работал. Возился пчелами, своими коровами. Еще такой уставший человек преподавал русский язык нам. И заставлял всю алфавиту. Ну, заучили, заставлял сын нам читать, потом заучать стихотворение. А синтаксис, это не могу забыть всегда. Взрослые были, вот Василиса, Аллочка, Лиза и Соня, они ходили, скажем, в понедельник и в среду. А мы, малыши, вторник и в пятницу. Взрослые, серьезно, а мы, малыши, там смеялись, потом он всех нас погнал. Вот, вы ничего не научите, напрасно это делаете. Но очень добрый человек был, всем помогал. Даже моего дядю, он больной был, с ногами проблемы, он в школу водил на спине 5 лет. Каждое утро носил в школу его и приносил со школы. Такой добрый человек был. И с деньгами всем помогал.
Мне, конечно, собственно говоря, по-турецки легче приходилось после школы. Я старалась идти на турецком языке читать, но сейчас я стараюсь, конечно, по-русски читать. Чехова читала, 3 сестры. В прошлом много не читали, но наши дедушки, бабушки читали, мама читала. Тогда телевидения не было, по вечерам до сна она обязательно читала, и папа обязательно читали.
Была гимназия, русская гимназия, конечно, русская школа. Когда турки приехали, эта гимназия закрылась. С книгами что-то надо было делать. И каждый русский принес себе домой эти книги. А самое серьезное относился к этим книгам начали Владимир Янченко. Двоюродный брат моего папы специально пошел в своем доме, большую библиотеку устроил. И все эти собрал книги Толстого и Пушкина, и каждого русского писателя тома были все. Он очень был любитель Пушкина, и все стихотворения наизусть знал его. Он когда уже болел, в постели лежал, я Пушкина открывал и начинал читать 2-3 слова, он всю стихотворение до конца. Я думал, это совпадение. Я ставил на место эту книгу, другую убрал, любую страницу открывал, опять начинал читать, он продолжал все стихотворение. Я его попробовал 3-4 раза и удивился, как может быть, что человек все стихотворения, 20 томов, и каждый том 700-800 страниц, и он всех их знал.
В кассе церкви не было. Мы в домах молились, и священника не было. За священника принимали вот дядя Владимира Михайловича. А дома молиться у нас мама научила. Перед иконой молились. Там у нас молитвенник был. Мама из молитвенника читала. До Рождества все молитвы читала. До Пасхи с крестопоклонной неделю всегда она читала. А до нее ее бабушка читала Великий четверг, Великую пятницу, что мы тогда маленькими были, но стояли и слушали, не знаю, насколько понимали, но отче наш мы все знали.
Нас приучили, что до спать и до постели мы молились и так ложились. Я знал отче наш, и обязательно помолимся, перекрестим. И утром, когда вставали, молились, ну, в кассе у нас комната одна собственная была, и большие там иконы были, и наверху икона была, и подоконник был, и там маленький такой тумбочка, и там тоже иконы большие стояли.
2-3 года меня крестили, мы опять сюда приезжали в 57-м году. Тогда мне моя крестная мама крестик подарила. Он золотой был, красивый маленький крестик. Я боялась его потерять. Я так дома держала его, но, к сожалению, вары украли. Сейчас у меня другой белый крестик.
Мы летом приезжали в Стамбул. В воскресенье ходили в церковь. Когда маленькие были, в церковь, чтобы пойти, в воскресенье утром надо было вставать, и папа обязательно заставлял нам машину мыть. Грязная машина, и в церковь не хотел ли. Утром нас будил, но мы не хотели. Конечно, в субботу бесились, уставшие были. И мы свали и шли машину помыть. Ну, потом, конечно, сами тоже должны были чистые, купались. И вся семья в воскресенье ходили в церковь.
Потому что они были за границей, и их объединяла вера. Я думаю, из-за этого они держались за свою веру, и верующие были из-за этой веры, они не вернулись в Россию. Среди русских тоже были люди, которые веру поменяли, но наши никогда этого не думали. Вот выйдет замуж уже, если очень некрепкие чувства духовные, религиозные, они быстро их соглашались переменить веру свою. Нам тоже предлагали в школе, не хотели бы вы изменить веру, но мы всегда говорили, что мы очень довольны своей верой, нас не упрекали за это. По-моему, это для меня очень трудно было бы, я на это не решилась бы никогда. Так воспитали нас, даже когда в 23-м или 24-м году фамилию давали, они. У турок фамилии не было, хотели под этим предлогом поменять фамилию. Многие турецкие фамилии взяли, но уж дедушка сказал, я свою фамилию не буду менять. У меня фамилия есть. Вот фамилия осталась наша Денисенко.
Вы слушали передачу «Русское детство в турецком городе Карсе». Записи Елены Солнцевой. Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки». Со мной в студии чеченский журналист Хасин Радуев.
Я вырос в чеченском селе. Оно находится в очень красивом месте, у входа в Веденское ущелье. И там находились самые главные, самые большие и самые интересные наши пионерские лагеря и туристические центры. Ну, базы мы их называли. Дело в том, что жизнь пионеров, которые приезжали туда, протекала на наших глазах. Но мы, сельские мальчишки и девчонки, мы не имели доступа вот к этой жизни. Причина была проста. Эти лагеря были ведомственные, нефтяной промышленности. Богатые пионерские лагеря. Ну, купить путевку мы не могли. Оставалось попытаться пробраться туда и ощутить вот эту лагерную пионерскую жизнь. Каким образом? Мы одевались, белая рубашка, черные брюки, галстук пионерский, ну, пытались подделаться под тех пионеров, которые приходили на речку купаться. И когда они уходили вечером на ужин, мы пристраивались и приходили в этот пионерский лагерь. В моем понимании это была чудесная жизнь, потому что я просыпался у себя в доме и слышал, как они кричали «Дружина имени Комарова», и это эхо разносилось. И мне казалось, что это такая красивая жизнь там, да? Не буду лгать, мы иногда и через заборы лазили, потому что не всегда было возможно приходить туда в белой рубашке. Мы хотели вообще-то попасть на танцы. Когда мне это удалось, я помню, впервые, когда я уже подрос, я почувствовал необходимость общения с девочками, потанцевать с ними там. И когда мне это удалось, я попал на эту дискотеку. Это все было на улице, музыка играла очень громко. Это была песня «Облади, облада» Beatles. В Честно говоря, я слышал о Битлз, но понятия о том, какие песни Битлз, какие не Битлз, у меня не было. Мы это все называли западной музыкой и в основном слушали просто по радиоприемнику. И все, что было не на нашем языке, для нас, в общем, это все было западное. Вы знаете, очень быстро я приобрел хорошие джинсы. По тем временам это была большая редкость. Человек, который имеет джинсы, это был, в общем, супермен. Я быстро приобрел джинсы. У меня была желтая рубашка с трафаретом «Битлз». И мы носили еще желтые вельветовые тапочки на таком золотистом каучуке. Это был супер. И мы танцевали шейк. И когда нам удавалось поднять пыль, это был пик нашего выступления. И я могу сказать, очень многие ребята, которые учились не очень хорошо в школе, да, но благодаря вот этим контактам с русскими детьми, потому что в основном в пионерском лагере отдыхали дети русских из Грозного, потому что Грозный, в принципе, был русским городом. И многие подтянулись, и у них был неплохой русский язык, я могу сказать. Теперь, когда я понял, о чем они поют, уже немножко подтянув английский язык, мои ощущения от того, о чем они поют, в принципе, совпали. Да? Это была такая легкая песня о жизни, ни о чем, о любви. В 1979 году я служил тогда в Забайкалье. Конфликт, я помню, был между Китаем и Вьетнамом. Мы находились очень близко от этой территории, и нас перебрасывали в Монголию для укрепления наших дальних рубежей. Но поскольку это была советская армия, нам, в общем-то, ничего и не объясняли, нам давали просто команды. Такая команда поступила, значит, мы погрузились на технику военную и направились в сторону Монголии. Я ехал в составе небольшой группы, мы везли дивизионные боевые знамена, было 12 знамен всех частей, которые ходили вот в эту дивизию, это была сухопутная дивизия. Техника наша ломалась очень часто, и нам пришлось заехать в какое-то монгольское село, где мы должны были отремонтировать что-то там. Отстали от всех колонн, и когда мы попытались уже выехать из этого села, мы оказались в пустыне, в полупустыне Гоби, где, когда проезжает какой-то транспорт, остается колея какая-то, но этот след не зарастает, как потом выяснилось, может быть, и годами, и поэтому было очень много следов, и пока мы ехали, заблудились. Прошло несколько дней, по-моему, это были третьи сутки, и, естественно, мы не имели никакой возможности ни с кем связаться, у нас не было продуктов, главное, не было воды. А старшим, в общем-то, оказался я, и мне надо было принимать какое-то решение, и я решил искать воду. Ну, это была не вода, скорее всего, мы искали снег. И я придумал такое, мы выстроились в шеренгу и пошли по кругу нашего БТРа, чтобы не потерять его из виду. После какого-то времени поисков я нашел этот снег, который был смешан с песком. Мы дождались, пока он немножко растаял, а так никакой дезинфекции, об этом никто не думал. И мы таким образом утолили жажду. Я пытался все время найти какие-то контакты, выходил по рации и вызывал наших военных, но эфир был чист, абсолютно чист, только шумы. Никаких голосов, ни радиостанций, ничего не было. И я решил просто забраться на самую высокую сопку и попытаться оттуда что-то поймать. И вы знаете, это была песня Аллы Пугачевой. «Этот мир придуман не мной». Мы все прилипли к этим наушникам. Я слушал завороженно голос Пугачевой посреди полупустыни Гоби. У голодного человека обостряются все чувства. А история закончилась тем, что я решил просто ехать в одном направлении. По карте я знал, что китайская граница находится на юге. И я направился туда. И вы знаете, о чудо, под утро, когда мы выехали между двух сопок, мы обнаружили полевую кухню. Это даже не кухня была, это была пекарня, где пекли горячий настоящий хлеб. Этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной, этот мир придуман не нами, этот мир придуман не мной. Это было мая 95 года. Мы находились в райцентре Ведено вместе с корреспондентами «Радио Свобода», рассказывали о том, что происходит в эти минуты. Была бомбардировка, там располагался штаб Масхадова, и Масхадов находился в так называемой лесной школе, это школа-интернат в центре Ведено, и одна из бомб попала именно вот в это здание школы, был разрушен целый пролет, и обнажилась доска на стене. И там было написано «13 декабря, классная работа, сочинение, как я проведу лето». Этот день я помню, когда российские войска перешли границу Чечни. А до этого люди думали, что все ограничится тем, что станут вокруг и будут давить. Да, политика будет как-то продолжена. Через два дня, когда войска вошли в Чечню, по всей видимости, учитель понял, что это уже не шутки, и дети ушли из этого класса, и я помню вот эту дату, и там были слова, 4000. Потом я услышал, это была песня чеченского поэта Гадаева, и там такие слова, абсолютно не относящиеся к тому, что происходило в Чечне в этот период. Вот я стою в пустыне Средней Азии, и я стою как надмогильная плита здесь, с думами о родине там. Стихотворение было написано в годы выселения чеченцев в Среднюю Азию. Как ни странно, то, что происходило в Чечне, такое ощущение было, что люди находятся у себя в республике, но это была чужая страна, где идет война. И такое ощущение было, что ты стоишь как надмогильный памятник и смотришь на то, что происходит в этой стране. Вот вчера такой близкой и родной, а сейчас неузнаваемой вот, взрывами бомб, стрельбой.
Чуца на лет лесо, умазияра, тяншала ламани, бархеча гида. Имер чудей нехта, сутлотало.
О своих любимых пластинках рассказывал чеченский журналист Хасин Радуев. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Самая серьезная ошибка, которая до сих пор была допущена нами в Ираке, это Абу Грайб.
Я счастлив быть сегодня среди вас на польской земле.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Только один из депутатов сказал, что принимая этот закон, правительство действует так, как будто бы оно боролось не с дьяволом, а с его именем.
Называться она будет «Революцией крапив».
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Человек – существо совершенное, но хрупкое. А современная жизнь далека от идеалов платоников, да и любых других. Но победив болезнь, мы возвращаемся к здоровью. А победив незнание – к мудрости. И видим жизнь ярче, чем до болезни. Программа «Ваше здоровье» по субботам с 13 до 14 для тех, кто считает, что жить стоит. И что болезнь следует вылечивать, а не умело терпеть. Те же, кто занят днем, могут услышать повтор программы в воскресенье в час ночи.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.